Ну, у нас, правда, каждый персонаж получается колоритным из диктаторов, но Иосип Броз Тито, он уникален именно среди социалистических диктаторов и лидеров, потому что по сравнению с другими людоедами, это просто такой почти что образец гуманизма, да еще никакой он получался не марксист, там у него уже социализм с капиталистическими элементами, без железного занавеса, умудрился организовать, при этом наследие действительно оставил такое, что в Югославии потом все полыхнуло, и любят приводить в пример, что не совсем правда, может быть, тоже про это отдельно расскажем, а еще он же долго прожил, причем благополучно прожил вот до того, чтобы вот и похороны были торжественные, 87 лет, и еще 10 лет потом этот культ продолжался, а мы же рассказывали про диктаторов, далеко не каждому такое перепадало. Так еще и оставил, ну, это, наверное, каждый диктатор об этом мечтает, чтобы твоим именем было названо целое течение, целая вот такая разновидность диктатуры, и он есть, титоизм, со всеми своими особенностями. Ну, и тоже сразу, наверное, оговоримся, что Тито – это ж вообще-то его псевдоним. Так он просто Иосип Броз. Броз – это и есть фамилия, а Тито потом уже появилось, он… около 50 лет ему было, когда все это за ним прозвище закрепилось, а в итоге стала его фамилия. То есть вот у него все уникально, и личная жизнь. Но это уже, наверное, на следующий раз. Там просто 5 жен, и что не жена, то отдельный сюжет для какого-нибудь сериала.
Я еще хочу к нашим зрителям и слушателям обратиться вот с какой просьбой. Ну, конечно, наша обычная просьба подписываться, ставить лайки, делать донаты, все подробности в описании программы. А еще хотелось бы попросить вас написать в комментариях, кого еще вы бы хотели видеть и слышать в нашей программе. Если у вас есть идеи о каком из прекрасных диктаторов, может, не обязательно даже 20 и 21 веков, вы бы хотели услышать наш рассказ, делайте заявки, мы посмотрим и, соответственно, кого-то выберем, кого-то вам предложим. Давайте начнем. Фотография дома-музея, перед которым стоит фигура этого человека. В общем, все, как полагается, на родине героя.
Да, родился в крестьянской простой семье. То есть, может быть, она по меркам Российской империи считалась бы зажиточной, но вот по меркам, тоже надо все оговаривать, да, это была территория Хорватии, но в то время она принадлежала Австро-Венгрии. Мы все время будем упоминать Югославию, но вот в таком, в нашем традиционном понимании раньше все было не так. Отдельно было королевство сербов, отдельно существовало государство Черногория, а вот Хорватия современная, она находилась под контролем Австро-Венгрии. Правда, позже все это было аннексировано, а это все опять надо погружаться, потому что когда-то вся территория была оккупирована Османской империей, потом вот борьба за независимость. Но к моменту рождения Иосипа Броза Тита, это 1892 год, на территории Хорватии, там статус даже был еще не очень определен этой всей территории, за которую… за контроль над которой пытались бороться разные крупные державы, от Османской империи до Австро-Венгрии, но, тем не менее, жизнь крестьян как-то продолжалась. И вот тоже очень важная и любопытная подробность происхождения самого Иосипа Броза Тита, потому что это такой прекрасный пример интернационализма. Мы же его знаем как югославского диктатора. Большинство населения в Югославии составляли сербы, но он был ни разу не серб при этом. По отцу хорват, а по матери славянец. Это все очень близкородственные, конечно же, народы, близкородственные языки, но совершенно не одно и то же. То есть, если, например, когда я был студентом, у нас на филологическом факультете была кафедра сербско-хорватского языка, сейчас это два разных, и они борются за то, чтобы как можно дальше отодвинуться друг от друга, буквы дополнительные, слова начинают как-то по-другому писать, лишь бы вот не пересекаться после объявления независимости, то славянский изначально отличался, все знали, что это другой язык. Так вот, появился мальчик, все, получается, да, в хорватско-славянской семье, где муж и жена говорят на разных языках, хоть и похожих, а провел он почти все детство у своего как раз-таки славянского деда, а славянский язык, он же тоже неоднородный, там много, десятки диалектов, которые объединяются в более крупные группы, но сейчас все в 21 веке, конечно же, усреднилось, потому что телевидение и радио творят чудеса, все начинают говорить на одном языке, а больше 100 лет назад люди из одной долины плохо понимали людей из другой долины. Ну и все это, в общем, впоследствии породило такую конспирологию, так как Иосип Броз Тита еще и по-русски научился, в конце-то концов, говорить без акцента, А вот по-хорватски, по-сербско-хорватски говорил с акцентом, специфически произносил какие-то согласные, ну и там конспирология, кто же он все-таки был по происхождению, вплоть до того, что это русский, засланный к нам специально человек, чтобы вот такую диктатуру по заданию Сталина организовать, только почему-то со Сталином потом повздорил. Ну так вот, семья, как водится, раз крестьянская, то многодетная. И тоже вот сколько там биографы не пытались выяснить, даже не очень понятно, сколько именно было детей, так как многие умерли в младенчестве или в младшем детском возрасте. В общем, мать Иосипа Броз Тита родила не меньше 10 детей, но по некоторым данным 15. И Иосип Броз Тита был седьмым по счету ребенком, то есть ничто не предвещало какого-то блестящего будущего, тем более, что он сам впоследствии рассказывал, что семья-то была не идеальная. Отец любил выпить, становился агрессивным, мать была очень набожная и строгая. Поэтому вот когда он отправился в детстве жить к своему славянскому деду, дед был с ним гораздо добрее, и вот начали проявляться еще тоже способности, к которым мы вернемся у Иосипа Броз Тита, очень неожиданно. Мы же рассказываем, что мальчик, например, ну, будучи каким-нибудь диктатор, был там толковым, хорошо читал или был спортивный. А Иосип Броз Тита не отличался высоким ростом, атлетическим телосложением, не то чтобы он любил много читать, но вот в детстве, например, увлекся игрой на пианино фактически как самоучка. И вот впоследствии развил этот навык с детства и любил в будущем вот посвящать себя игре на фортепиано. Или вот тоже крестьянское происхождение. Понятное дело, что с детства приходилось много помогать или деду, или родителям. То есть это значит работать в поле, пропалывать. У семьи было около 4 гектаров собственной земли. И все это ему не очень нравилось. Он впоследствии при первой же возможности перешел в пролетариат городской, а не сельский. Но вот как-то что-то в нем осталось вот от деревенского человека. И он очень любил ухаживать за цветами. И везде, где мог, вот в своих резиденциях, ему было важно, что были живые цветы, вот он сам готов был тоже их высаживать, и его современный такой мемориал, он сохранился. Можно прийти, посмотреть, где захоронение. Он так и называется, «Дом цветов», в одной из бывших резиденций. Ну и вот вы тоже упомянули, и сохранился дом крестьянский, в котором жила не только семья Иосипа Броз Тита, а еще всякая родня, там человек 30 их вместе жил, и несмотря на то, что дом сравнительно большой, но все-таки в каждой комнате по несколько человек, ну, для того времени, может, это было не страшно, но о комфорте приходилось только мечтать. Ну и вот мальчик растет, в школу ходит, там уже было обязательное образование для детей, это, слава богу, все важно. И, как я уже, забегая вперед, рассказал, мать-то, кстати, хотела, чтобы он пошел по церковной линии. Опять-таки, не старший сын, такая старинная традиция одного из детей отдать бы вот в церковь, причем хорваты, многие же из них католики, и там сильно влияние именно католической церкви. Но вот вроде бы какое-то время прислуживал в церкви Иосип Броз Тита, но какой-то у него там возник конфликт, и вообще ему там было явно скучновато, зато вот его очень интересовала механика, механизмы какие-нибудь. И поэтому вот к 15 годам, когда он уже закончил обучение, он при первой же возможности устроился учеником к слесарю. И вот получил в итоге серьезную рабочую специальность, что тоже вот, кстати,
Слушайте,
любопытно.
прям карьера такая типичного марксиста, то есть он должен пройти школу пролетариата. Есть даже вот фотографии его среди рабочих, причем у человека на первом плане, он там в кружочке обведен, но у человека на первом плане еще и молоток в руках, то есть вообще рабочий-рабочий.
То есть в 15 лет, ну, там родственников, понятное дело, много, уезжает он в город, селится у одного из родственников, поступает учеником, при этом, ну, это ты как чернорабочий, да, пока ты там получишь серьезную специальность, но в итоге он специальность-то получил, и в последующем она ему очень пригождалась, потому что в отличие, например, от человека, о котором мы до того рассказывали, о Сталине, который никогда не работал, или Ленин, в нашем понимании, никогда не работал, но были другие вожди, которые, ну, а как заработать на пропитание, кроме того, что ты подпольщик или марксист, а еще вот ты ходишь на завод, получаешь там зарплату, ну да, участвуешь в каком-то рано или поздно движении, может быть, в забастовках, но тем не менее, когда опять надо позаботиться о куске хлеба, снова идешь на какое-то другое производство, и тебя легко берут, потому что у тебя есть надежная рабочая специальность. Ну, еще если здоровье не подводит. Вот Иосип Броз Тита таким и был. И годами работал действительно на заводах, на предприятиях, на судоверфях. Причем Тоже у него оказалась удивительная способность к языкам, потому что первый его учитель был чех. И в последующем Иосиф Броз Тито легко переезжал из страны в страну, как раз вот к тому времени, когда он закончил обучение, Хорватия вошла уже, ну как аннексирована была Австро-Венгрией, соответственно, было даже попроще перемещаться. Чехия тоже входила на том этапе в состав Австро-Венгерской империи. И можно было легко перемещаться по стране, переезжать не только по городам Хорватии, а вот поехать, например, в Прагу, в Чехию, там устроиться на завод. Побывал он в Вене, а когда предложили интересную работу на заводе в Германии, поехал в Германию, причем все в мастерских работал, велосипедных, в автомобильных, на заводе «Шкода» работал, то есть вот все, квалифицированный человек. Ну и как водится, как же ж без этого, марксизм. Когда ты еще и пролетариат, рано или поздно, вот конец 19-го, начало 20 века, это все вот повальное все вот это левачество, что все несправедливо, буржуазии, надо все переустроить, все эти идеи опасные очень, да, социалистические, взять у буржуазии, все отобрать, переделить. Ну, борьба там за права рабочих, это все-таки отдельно, а вот экстремизм с тем, чтобы все национализировать, ну, вот мы знаем эти печальные итоги всех этих экспериментов, и тут, слава богу, все-таки, и дальше будем рассказывать, Иосиф Броз Тито оказался здесь не таким экстремистом в марксизме, а вполне себе разумным человеком. Ну, вот пока молодой, все вот эти вот интересные идеи тоже его увлекают, но вот не до такой степени, чтобы он все бросил, ушел в подполье, стал устраивать какие-нибудь террористические акты. Нет, он всем этим интересовался, тем более, как я уже упомянул, у него очень обширная география была, он много где побывал, видел разные заводы, видел разное передовое производство, но вот до такой степени в молодости все-таки он не стал одержимым революционером. Как вот мы говорим, да, кто-то с 20 лет, например, мог стать вот этим профессиональным революционером, как очень гордились большевики, то есть профессиональный, ты ни на что другое не отвлекаешься. Непонятно, правда, на что живешь, грабить периодически кого-то надо, но ты вот целиком занимаешься, то у тебя листовки, то у тебя забастовки, то ты еще где-нибудь теракт устроишь. А здесь годами Иосиф Броз Тито работал на заводах, правда, потом он рассказывал, что вообще у него была мечта портным стать. Не крестьянином, а портным. Почему? Потому что можно будет элегантно одеваться. И, кстати, вот в самом начале своей трудовой карьеры он некоторое время даже официантом поработал, якобы в том числе и потому что выдавали приличную одежду, ну, официант же не может ходить там в рванье, а белая рубашка, черные штаны, ему это тоже все очень нравилось, но, правда, работа не очень понравилась, она же там по-своему, может быть, и унизительная, мало ли кто на тебя там прикрикнет. Но вот эта тяга к тому, чтобы эффектно выглядеть, ну, впоследствии, конечно же, как вот мы рассказывали про Сталина, который после Второй мировой войны уже только в мундире ходил. Ну и нечто подобное там потом уже совмещал и Иосиф Броз Тито с гражданскими костюмами, но очень любил и в мундире, это ж красиво, да еще можно все по-своему сделать, да еще и вот со всякими позолотами, с галунами, все это эффектно, особенно если у тебя комплексы какие-нибудь, и ты не отличаешься там исполинским ростом.
Вот полицейский портрет, кстати, опять же, стоит оценить мастерство фотографа, у которого все совершенно четко.
Попозже, потому что это уже после Первой мировой войны.
На облик нашего героя можно посмотреть, да. Вот,
ну, кстати, спасибо полицейским. Хорошо. Да, они оставили нам изображение Иосифа Броз Тито, еще сравнительно молодого, в профиль вас, а он же полуподпольщик, ему лишний раз как будто бы не надо было бы светиться, узнаваемым-то вредно быть, тебя же лишний раз вычислят, а так по фамилии попробуй найди. Но это все было попозже, вот эти фотографии, а вот так как он бывал и в Чехии, и в Германии, и в больших городах, вот тоже у него удивительные способности, не то чтобы книжки читать, а, например, выучился хорошо танцевать, вот почему-то ему это показалось очень важным. Более того, увлекся фехтованием и на каком-то этапе достиг впечатляющих показателей, именно как вот мастерство фехтовальщика. Ну, еще раз напомним, накануне Первой мировой войны все это было тоже очень важно. То есть вот тоже как-то себя хотел приблизить к высшим сословиям. Вот зачем пролетарию уметь фехтовать? А вот Иосифу Броз Тито все это было важно. И вот наступает 1913 год, его призывают в армию. Тоже надо напомнить, что возраст совершеннолетия был в Австро-Венгерской империи не 18 лет, а 20 или 21 год. И вот пришло время, призывают его в армию, он не уклоняется никуда, приходит, И вот тоже способный, толковый, разумный. И в итоге его отправляют учиться на унтер-офицера. В австро-венгерской армии это фактически как младший офицерский чин. И он стал одним из самых молодых унтер-офицеров в австро-венгерской армии. Способный, толковый. И начинается Первая мировая война. А вот он уже готовый военный, призывать его не надо. И происходит, ну, как бы... Последующим он очень противоречиво об этом говорил, ну, как когда стал диктатором, потому что угодно можно было о себе рассказывать, но по факту, в общем, отправили-то его воевать против Сербии. И опять вот погружаясь в эту специфику Югославии будущей, которая как бы не была, как бы не позиционировала себя федерация, братская семья славянских народов, а в реальности были глубокие противоречия не только чисто этнические, когда люди... идентифицируют себя, что я все-таки серб – это одно, а ты хорват – это другое. Но еще и религиозно. Сербы православные, словенцы – католики, босняки – мусульмане, а еще и там разные конфессии, а еще вековые обиды между собой. В общем, наверное, опять-таки, впоследствии, конечно же, Иосип Броз Тито идентифицировал себя исключительно как интернационалиста. Но так как до Первой мировой войны Сербия была отдельным государством, а Хорватия входила в состав Австро-Венгрии, то вот отправили его на сербский фронт, и он не бунтовал, не сопротивлялся, не дезертировал. Правда, на какое-то время он оказался в заключении, но там запутанная история, он сам очень противоречиво говорил, из-за чего это происходило, в зависимости от конъюнктуры. Мог и говорить, что был против Габсбурга, а мог говорить, что дело было сфабриковано. В общем, на фронте все равно он был, и это тоже драма сербов, которые, вот армия которых на каком-то этапе просто в годы Первой мировой войны покинула территорию своей страны, но не сдалась, не капитулировала, они перебрались через горы в Грецию, вот так они отчаянно сопротивлялись, а поначалу они даже побеждали венгерскую армию, но всего этого, все вот эти события происходили позднее, а в составе своего подразделения был Иосип, еще не Тито, Иосип Броз. И тоже немножко нетипично, да, там же большинство фамилий на «ич» заканчивается, и он потом, кстати, представлялся Брозич, что более естественно, да, для жителей всей этой территории южных славян. Так вот, он оказался в Галиции на фронте уже против Российской империи. И здесь поначалу все складывалось у него неплохо, потому что он очень смелый, храбрый. Назначили его руководить разведкой, и он как-то раз... Причем все это гораздо позднее вскрылось. Он вообще это очень не любил, потому что, получается, он же был на стороне империалистической армии. И что это он так усердно воевал, да еще и, получается, за Габсбургов, а не боролся за независимость своей родины. Но по документам он в один из разведывательных рейдов смог захватить несколько десятков русских солдат, привести их в плен. И тоже, ну, мы бы, наверное, осуждали вот это отношение к пленным, как они голодали, бедствовали, многие в плену умирали. Но все это по сравнению с тем, что началось в годы Второй мировой войны, все меркнет. Потому что там был в целом гуманизм, миллионы людей из плена смогли в итоге вернуться, активно действовал Красный Крест, велись списки, и все это в том числе пригодилось и самому Иосипу Броз Тито, потому что в 1915 году в ходе русского крупного наступления, у нас его обычно именуют Брусиловский прорыв, Иосип Броз попал в плен, причем он был ранен в спину пикой, наверное, была казачья конная атака, причем вот тоже потом недруги ему это припоминали, раз ранение в спину, значит, ты бежал, как еще тебя бы в спину проткнули, ну, Иосип Броз там по-другому мог рассказать, что был ранен, а меня там еще пытались тыкать, но я вот выдержал, но в итоге он остался жив, ранение оказалось несмертельное, и оказался, соответственно, он на территории уже Российской империи в качестве пленного австро-венгерской армии. И здесь вот тоже важный эпизод. Он же и до того-то был полиглот. Он прекрасно говорил и по-чешски, и по-немецки. И вот оказавшись в России, причем он оказался в Свияжске, и так как он заболел и ранен, его в госпитале отправили почти год, даже больше. Он провел в Свияжске, это недалеко от Казани островной. Ну, раньше городок, теперь там такая больше туристическая же зона с монастырями. Так вот, вылечили его, выходили, выучил он блестящий русский язык, говорил практически без акцента, многие его за русского и принимали, опять-таки, когда диалекты, говоры, а он еще так ловко мог подстраиваться под какой-нибудь вот характерный говор, даже на территории Российской империи, где окажется, где-то может окать, где-то гэкать, и не поймешь, откуда он родом, тем более, что по-разному там, да, относились, соответственно, к врагам. Так вот, и здесь у него еще и личная жизнь стала как-то налаживаться, появилась у него девушка, на которую он вроде бы собирался жениться, но не задалось, потому что стали его, перевели его в итоге из Свияжска в другой город, с первой любовью не сложилось, они расстались, а тут начинают происходить всякие события, 1917 год, февральская революция. Еще раз напомню, что судьба пленных тогда очень отличалась от всего того, что было в годы уже Второй мировой войны. Их, конечно, охраняли, но не так жестко. Они могли ходить, находить себе работу, чтобы приветствовалось. Пусть работает лучше. И Иосиф Броз Тито тоже устроился на работу, чтобы и зарабатывать. Никакой колючей проволоки там тогда не существовало. Но вроде как ты под присмотром полиции, ты все-таки военнопленный. Но никаких особенных зверств не происходило. В общем, он там на мельнице практически целый год работал и легко брался за любой физический труд, а потом его перевели вот уже в город Кунгур, почему ему пришлось со своей девушкой расстаться, но зато он там хорошо выучился не просто понимать, а еще и говорить, например, святскими говорами, и где-то потом тоже, если надо, мог представиться вот выходцем уже из пермских земель, например. Ну и здесь вот февраль, в общем, 1917 года, кипят события, и он сбегает из того места, где ему надо было находиться, вот как раз в Кунгуре, причем вовсе он не собирался на родину, Первая мировая война же продолжается, а он захотел перебраться в Петроград, потому что он же очень квалифицированный рабочий, там можно получать, в принципе, приличную зарплату. Он хотел устроиться на Путиловский завод. Ему рассказывали охранники, что вот в Петрограде там хорошо рабочим платят, и вообще большой город, масса преимуществ. А я уже рассказал, что Иосиф Броз Тито вот после того, как уехал от родных из деревни, вот все, он уже исключительно городской человек, у него не было мечты обзавестись собственным хутором, пахать землю, нет. Вот в городе ему было как-то роднее, ближе. В общем, он добрался до Петрограда, представляясь, конечно же, по обстоятельствам, понятное дело, русским человеком, никто ничего не подозревал. А в Петрограде, мы вот в предыдущем цикле это упоминали, и до того в цикле Романовы, как клокотала там жизнь летом 17-го года, потому что Иосип Броз принял в том числе еще и участие в демонстрации в июльской, застал все вот эти вот события, но в итоге не сложилось у него там с новой рабочей карьерой, потому что его все-таки вычислили, арестовали. Причем он некоторое время скрывал свое происхождение, но в итоге его личность установили. Вот почему полицейские фотографии бывают очень нужны и важны, да, кроме поддельных документов, отпечатки пальцев в том числе. Ну, а так как он военнопленный, то его полагается отправить к месту ссылки, ну, не расстрелять. В Петропавловске он, кстати, некоторое время посидел в Петропавловской крепости. Кто там только не сидел в Петропавловской крепости, да, и вот Иосиф Броз Тито там тоже побывал когда-то. А в итоге его отправляют в Кунгур снова, но уже расшатана вся эта система, вроде как полиция еще функционирует, но лишний раз сами полицейские уже не стали бы связываться с беглым солдатом, потому что он снова умудряется сбежать, умудряется кем попало представляться, но он снова хотел, конечно же, вернуться в европейскую часть, но по пути, ну, надо же попасть на железную дорогу, надо куда-то двигаться, а здесь уже конец 1917 года, и ему в Омске рассказывают тоже солдаты, что вот формируются части красных, будем бороться с буржуазией за светлое будущее, большевики нам все рассказали. Ну, понятно, что идеи вот эти марксизма уже были так или иначе Иосипу Брозу, еще не Тита, а Иосипу Брозичу, знакомы. И он вступает в этот красный отряд, вот там вот в Сибири, и очень быстро этот отряд оказывается разгромлен белыми. Иосифу Броз Тито приходится в очередной раз бежать, сколько раз он, да, получается, сбегал, но вот удачливый оказался человек. И опять-таки, а на что жить, куда деться? И он умудряется сравнительно легко снова устроиться на работу, причем вот в нелюбимом своем сельском хозяйстве, у него еще и статус неопределенный, в общем, в одном из сел в Сибири, к казаху, причем богатому, зажиточному крестьянину, он устраивается мельником, целый год на мельнице работает, и вот там он встретил настоящую свою любовь. Ну, понятное дело, что это русская девушка по имени Пелагея, на которой он женился. Но так как все эти истории с его женитьбами и женами сами по себе яркие сюжетами и подробностями, я это все отдельно расскажу уже про его личную жизнь. Ну, в общем, еще и женился на территории, еще раз напомним, это уже, правда, не Российская империя, а распавшаяся империя, но, тем не менее, в глубине Сибири будущий диктатор Югославии еще и официально женится, и вот пока происходят эти события гражданской войны, он до 20-го года умудрился там находиться, ожидая, какая будет развязка. Ну, в итоге, как мы знаем, красные к 2020 году взяли под контроль практически все территории, к счастью, оказались разгромлены в Польше. Провалился тогда красный поход на помощь немецкому пролетариату и отказалась на время эта Советская империя от внешних агрессий. Надо было подготовиться уже получше. Ну, и, как мы знаем, Сталин дальше только этим и занимался. Ну, сначала Ленин, потом Сталин. И в 1920 году Иосип Брос вместе со своей вот русской женой принимает решение вернуться на родину и отправляется далеко на восток, за тысячи километров от Сибири, потому что после завершения Первой мировой войны и краха Австро-Венгерской империи из бывших независимой Сербии и аннексированной Хорватии и из других территорий сформировалось королевство, ну, оно так и называлось, королевство сербов, хорватов и словенцев, ну, в реальности там было побольше, этносов, примерно соответствующей территории вот уже последующей той вот социалистической Югославии, и возвращается, соответственно, в родные края, сравнительно молодой, бывший военно-пленный, только вот уже в независимое, ну, так и называющееся государство Югославия, Иосип Брозич, с фамилией Брозич, и со своей русской женой. И устраивается на работу на завод. То есть, вот опять-таки отдадим должное, что человек, который явно уже увлекающийся идеями марксизма, явно амбициозный, явно со способностями, в том числе и способностями руководителя, потому что он был представлен в том числе и к награде, не только за то, что лично храбрый, а еще за то, что, как будучи унтер-офицером, он грамотно командовал солдатами, пользовался у них авторитетом, а еще он, кстати, был чемпионом своего полка по фехтованию. Ну, в общем, после 20-го года все эти навыки уже как-то ему были не очень полезны, а вот то, что он владел рабочими специальностями, ему очень пригодилось, потому что он устраивается на работу на завод, но одновременно, конечно же, вступает в коммунистическую партию югославскую, тем более у него обширные связи, конечно же, и с Советской Россией, там формируется Коминтерн.
Мы работаем для вас каждый день и благодарим всех подписчиков за поддержку. Помочь развитию канала очень просто. Все сказано в описании к этому видео. YouTube-канал «Ищем выход». Мы с вами каждый день.
Возвращаемся в эфир. И, пользуясь случаем, хочу попросить, напомнить точнее нашим слушателям, тем, кто нас смотрит в YouTube, если есть желание услышать лекцию, рассказ о каком-то конкретном диктаторе, о том, о ком мы еще не рассказывали, то вы в комментариях можете это пометить, написать. Мы всегда читаем комментарии и будем, соответственно, к вам прислушиваться и будем рассказывать приоритетно о тех, о ком вы напишете или сообщите. А сейчас возвращаемся к Иосипу Броз Тито, потому что он вернулся на родину, он коммунист. Он был, кстати, кандидатом и в партию большевиков, но, судя по всему, не успел вступить, а в Югославском королевстве, конечно же, он там в ячейку и в коммунистическую партию вступил, и при этом все равно продолжал работать то на заводе, то на судоверфи, не буквальное подполье, а приходилось скрывать свое вот это и коммунистические убеждения, потому что уже в 1921 году в Югославском королевстве власти, не дожидаясь какой-нибудь социалистической революции, просто запретили деятельность коммунистической партии. Ну, тоже не можем осуждать. И, соответственно, началась уже такая непростая жизнь социалиста, марксиста Иосипа Броза Тита, потому что он много раз был под арестом, его выпускали, но он же еще, конечно же, участвует в рабочем движении, он же, конечно же, поддержит любую забастовку, но пока все это без экстремизма, и вот создавал он партийные ячейки в разных городах, тоже там не в одном городе он жил. И все это продолжалось несколько лет, пока, в конце концов, в 1929 году он в очередной раз не был арестован и приговорен к реальному, уже серьезному тюремному сроку в 5 лет и 7 месяцев. И этот срок он отбыл целиком. Но это вот когда мы говорим про то, какой у кого был путь к власти, все-таки просидеть больше 5 лет в тюрьме. Ну, тут вот немногие диктаторы могут этим похвалиться. Годы-то проходят, соответственно, русская жена Иосипа Броза уехала в Москву, смогла туда перебраться, а он просидел в тюрьме до 1934 года, пока вот не смог освободиться, ну и он тоже после освобождения не стал ждать, пока снова его арестуют, и непонятно, как с его судьбой распорядятся, потому что он тоже отправился в Москву. По-русски хорошо говорит, там жена, правда, удивительным образом, вот после такой серьезной разлуки, они же вместе женаты были уже почти 15 лет, но именно в Москве они развелись. Встретил там новую пассию, но подробности все-таки отдельно буду рассказывать про его личную жизнь. И здесь вот вроде бы Коминтерн, вроде бы Иосип Броз, вот тогда вот у него это уже закрепилось серьезно за ним, это бывшее прозвище, бывшая кличка Тито, и он стал ею представляться и подписываться. Ну, большевиков никого не смущало, там они все с кличками, потому что и Сталин это кличка, и Молотов это кличка, и Ленин все это кличка, а не настоящие фамилии. Только просто было очень нервно в Москве, потому что могут, ну, начинается, соответственно, уже 36-й год, когда поток репрессий. Но он не все время находился в Москве, потому что по заданию Коминтерна, да еще и человек, который владеет разными языками, был очень полезен для таких вот командировок экстремистских, куда-то еще где-то связи налаживать, где-то вот поехать еще какое-нибудь задание выполнить. Но долго все это было без экстремизма. Только вот нервно по очень такой своеобразной причине, потому что руководителем коммунистической партии Югославии, человек, которому по линии Коминтерна даже было запрещено ездить в Югославию, потому что там ему угрожала смертная казнь. Поэтому его берегли, он должен был находиться в Москве, чтобы ничем не рисковал. Но потом, когда начинаются репрессии, то, конечно же, его разоблачают и как троцкиста, и как врага народа, фабрикуется дело, и его расстреливают. Правда, вакансия освобождается у руководителя коммунистической партии Югославии в изгнании. Ну, а тут вот у нас есть Иосипа Броза Тита, проверенный, в красном отряде был, происхождение у него прекрасное, пролетарская, на заводе работал. Ну и получается, был он фактически назначен руководителем Югославской коммунистической партии, правда, все это через Москву происходило, ну, конечно, благодаря лично Сталину. Вот кто в его карьере такую ключевую роль-то и сыграл. Но тут вот тоже возможно...
Милан потому... Горкич, давайте назовем этого человека, первый секретарь Компартии Югославии, который как раз закончил свою жизнь в Советском Союзе.
Ну, в Москве просто был расстрелян, и вообще очень много коммунистов, не только, соответственно, советских, а коммунистов, которые оказались в Советском Союзе, немецких, югославских, чешских, было безжалостно расстреляно в эпоху Большого террора по любым сфабрикованным предлогам, в том числе одну из жен Иосипа Броза Тита тоже расстреляли, потому что фамилия у нее была немецкая, значит, немецкая шпионка. И это все в Советском Союзе происходило. Так вот, и здесь Иосип Броз Тита, не дожидаясь, пока его тоже разоблачат как троцкиста, или как врага народа, или как какого-нибудь шпиона, ведь он же в Германии бывал, в Чехии бывал, в Париже бывал, мало ли его там где завербовали, мало ли что там еще ему припомнят. В годы Первой мировой войны за империалистов смело сражался. В общем, он как-то отпросился, чтобы его отпустили. пустили вести подпольную работу в Югославию, и там ему было, наверное, спокойнее. Да, могут арестовать полицейские, да, могут посадить в тюрьму, но не будет сфабрикованного дела, не грохнут тебя где-нибудь в подвалах Лубянки, так что и могилы никакой не останется. И, в общем, он возвращается. Ну, теперь уж, конечно, это все подпольная работа в родную Югославию, где тоже переезжает из города в город, ведет свою уже такую профессиональную, получается, подпольную коммунистическую работу и доживает до 1940 года, когда, как мы уже знаем, началась Вторая мировая война еще в 1939 году. И здесь, соответственно, не может остаться и Югославия в стороне от того, что происходит, потому что в итоге, в принципе, Югославия пыталась сохранить нейтралитет, и власти этой страны пытались избежать крупного конфликта, тем более внутри там всегда хватало собственного напряжения, но в итоге немцы, не спросясь, нацисты немецкие в 1941 году, в первой половине, просто оккупируют всю Югославию, захватывают ее, присоединяют к своим владениям. Ну, понятное дело, что они тоже коммунистов не жалуют, поэтому из подполья...
Там, если память не изменяет, даже Югославии не была особенно нужна Рейху, а дело за Грецию и соседнюю Албанию, за компанию как бы пострадало.
Ну, давайте вместе с итальянцами, да, посмотрим. Оккупация была совместная, немецкая, итальянская.
Ну, вот чуть раньше, во время подпольной работы, вот просто фотография такая, где вот такой вот работяга.
И вот происходит, соответственно, начинается новый этап в жизни Иосипа Броз Тита, потому что он вспоминает о том, что когда-то в годы Первой мировой войны воевал с оружием в руках. Он, соответственно, уже отказывается от такой подпольной борьбы, от мирных сравнительно методов, потому что до того никакого экстремизма не было, а здесь, ну как, это враги. Это нацисты, они оккупировали мою страну, мы пытались, может, как-то бороться за легализацию компартии какими-то гуманными методами, а теперь только сопротивление вооруженное. И дальше вот происходят тоже для нас, кажется, немного удивительные вещи, потому что движение сопротивления именно в Югославии было не просто разнородным, не просто это были разные этносы, разные группы людей, а еще и они на каком-то этапе стали так между собой враждовать, что устроили настоящую гражданскую войну в годы оккупации немецкой. Ну, в частности, поначалу, конечно же, все вроде бы сплотились, там тоже сложно погружаться, объяснять, кто такие четники, но движение такое больше монархическое, больше правое, а еще же там все помнили о своем национальном происхождении, это Иосип Броз Тита, интернационалист. Но в итоге от совместных действий пришлось отказаться, в итоге они стали враждовать. Но вот тут раскрылись способности Иосипа Броз Тита как все-таки очень серьезного, талантливого организатора. Потому что это все партизанское движение, это все сложно. Еще и где ты будешь искать поддержку, если ты хорват, а, например, находишься на территории Сербии или переходишь на территорию Черногории или в Словении где-то. Но вот он умудрился со всеми найти общий язык. У него действительно были интернациональные отряды. Ну, потом у немцев же тоже там хватало коллаборантов, то есть тех людей, которые пошли с ними сотрудничать. Это вот там печальное известное движение усташей, в частности, там вплоть до геноцида уже внутри этой Югославии. Ну, в общем, Иосип Броз Тита создал не просто какой-то небольшой партизанский отряд, а целую армию, хорошо организованную, наладил серьезные контакты с западными союзниками. Но он и с Москвой поддерживал контакты, но вот ближе были, особенно после того, как в 43-м году американцы высадились в Сицилии, ну и до этого могли оказывать поддержку, переправлять как-то оружие из Северной Африки, где находились и английские части, и американские части. Уже с 42-го года американцы там очень серьезно присутствовали, англичане еще раньше были. Вот, и переправляли, умудрялись вот эти союзники англо-американские переправлять Иосипа Броз Тита не только вот ручное оружие, а еще и тяжелую технику, поэтому это была такая полноценная армия. А чем дальше, тем серьезнее все это немцам досаждало, потому что у немцев Восточный фронт, в 44-м году открывается второй фронт, а ресурсов у Гитлера не хватает, и на каком-то этапе Иосип Броз Тита контролировал огромную территорию внутри Югославии, и в итоге немцам даже пришлось перебрасывать туда десантную крупную часть для того, чтобы попытаться разгромить партизанские отряды, не удалось. Немцы пытались...
Давайте посмотрим на Тита Партизана. Это же тоже особо колоритный период в жизни. Бравый военный, совершенно не похож на какого-то оборванного подпольщика.
Ну, конечно, он уже тоже взрослый, ему же там уже около 50, поэтому он лишний раз в атаку сам не ходит, не поднимается, уж тем более шашкой не размахивает, но способный, тем не менее, командующий, разумный, ну вот по итогам видно всего этого, и умудряется поддерживать, причем... Это отдельно удивительно, потому что у него были хорошие отношения и с союзниками, ну, включая, понятное дело, и Москву, и Сталина, так он еще умудрился наладить отношения с правительством Югославии в изгнании, то есть с тем самым правительством, которое его, как коммуниста, считало тоже врагом, готово было посадить в тюрьму, а тут вот это правительство в изгнании официально готово признать его... командующим над силами сопротивления, потому что вот у него самые крупные отряды, он действительно борется за независимую Югославию. Ну вот правда, что коммунист, но мало ли, как-нибудь в будущем там договоримся. В общем, он заручился поддержкой всех, официальный получается он уже лидер. И у немцев провалились планы по разгрому партизанского движения в Югославии. И более того, ну немцы пытались, ну как это обычно бывает, объявляют награду за голову, пытаются провести какую-то спецоперацию, чтобы его отравить или застрелить. Ничего не получилось, все-таки Йосип Броз Тито оказался такой вот фартовый, в отличие от всех своих жен, потому что в итоге уже в 1944 году начинается, ну это уже совместно с советскими частями, которые уже и из Болгарии, и из болгарской армии, которые, ну Болгария была сателлитом Германии, ну тут все переменилось в 1944 году, и перешла Болгария на сторону союзников, и вот эта белградская операция, когда... от немцев, ну, итальянцев там еще раньше, итальянцы еще раньше покинули территорию Югославии, вся территория страны уже была освобождена в 45-м, к началу 45-го года окончательно, и надо как-то дальше решать судьбу страны. И вот тут вот Йосип Броз Тито, пользуясь тем, что все реальные активы в его руках, еще раз повторимся, это уже взрослый человек, не какой-то там молодой авантюрист, и вот тут вот он и начинает как раз-таки заниматься непосредственно уже собственные, да, личные карьеры вождя, потому что для начала, ну, это там не встретило практически никакого сопротивления среди всех его потенциальных союзников, надо отказаться от того, что Югославия уже точно не будет монархией. Ну, называется все красиво. Это не сразу социалистическое, а просто демократическая федерация Югославия. И демократическая, и федерация. И вот у всех народов будут равные права, и будет широкая автономия. Ну, никто не возражает, но, правда, короля нам не надо. Королю бывшему, который еще жив, въезд запрещен. Ну, и вся его династия никому не нужна. Но, правда, не спешат приглашать и правительство в изгнание. Много времени прошло, много изменилось. Давайте вот... не возрождать то, что было, а строить новое, более правильное, демократическое государство. А для этого, конечно же, ну, разумно провести выборы. И здесь вот тоже большевики...
Вы знаете, вся богатым... эта риторика, которую вы вот сейчас воспроизводите, она просто требует показать того, от кого она исходила в то самое время. Вот такой вот прекрасный народный трибун уже после того, как вышел из подполья Броз Тито и стал лидером не только военным, хотя военную форму тоже сохраняет.
Ну, выборы надо провести, только правильные свои такие выборы. Какие-то партии не допустить, где-то правильно посчитать, потому что... Ну, там называется это фронт освобождения Югославии, да, вот это движение, никакая не коммунистическая партия, а все гуманно, но все под жестким правильным контролем, и получают они на этих выборах 96% голосов. До этого, правда, еще успел слетать Иосип Броз Тито, по-моему, еще в 44-м году даже, через Болгарию, добрался до Москвы, пожали руку они друг другу со Сталином в очередной раз, но тут, наверное, уже Броз Тито себя поувереннее чувствовал, и вроде бы ничего им пока. Сталин же еще не знал, что это будет не какой-то его послушный марионетка, а очень такой самостоятельный лидер. И тут вот тоже я даже вот удивляюсь, как же Сталин этот... Ну, мы, правда, рассказывали в предыдущем цикле, это все мифология, что он такой разумный, опытный геополитик, потому что он как раз-таки ничего не предвидел, ничего предусмотреть не смог, а главное, он не оставил на территории Югославии какого-нибудь внушительного советского воинского контингента на всякий случай. Там практически после вот Белградской операции практически не осталось советских воинских частей, что, конечно же, Иосипу Броз Тито пригодилось. А у него, соответственно, есть своя Народная армия, ну так она и десятилетиями потом называлась, народные, а он ее командующий, ну, соответственно, кто там ему будет указ. Но это пока еще 45-й год, пока все в порядке, и более того, далеко не все, соответственно, вот новые коммунистические лидеры вот этих вот полуколоний Москвы, которые были в итоге созданы на территории Чехословакии или Румынии или Польши, заслужили такую честь, но в Румынии, правда, служил бывший король. В общем, это Орден Победы с бриллиантами, знаменитый. И вот Иосиф Броз Тито стал последним человеком, который эту, ну, получается, самую главную советскую награду, как минимум военную, он ее тоже получил. Правда, потом ее получал Брежнев, но это уж совсем было карикатурно и несерьезно. Потому что надо же было чем-то тоже порадовать Леонида Ильича, он любил все эти награды. Но это все просто меркнет теперь по сравнению с тем, какой в нынешней России иконостас вот просто вот-вот все в золоте и в орденах, не у военных, а если у военных, то которые в армии-то никогда не служили, а у каких-то придворных актеров, артистов. Ну так вот, в общем, Иосиф Броз Тито получил еще от Сталина такую награду, вернулся, вот как я уже рассказал, провел правильные выборы, когда ты можешь назначать везде уже своих ставленников, своих надежных людей, у тебя же народ же за тебя проголосовал, и коммунистическая партия, соответственно, вот в Югославии приходит к власти, и дальше начинаются процессы, от которых уже, соответственно, в шоке Сталин, потому что, ну, есть просто прямые распоряжения, что, как организовать. Например, ну понятно, что надо коллективизацию проводить. Понятное дело, что должен быть единый военный блок. А Сталин к тому времени еще придумал такой проект Балканской Федерации, потому что надо, ну вот вроде как ему казалось, Румыния, Болгария и Югославия, это все наше, что-то вот с Грецией неопределенно, но там очень сильные позиции коммунистов, вот-вот там коммунисты реально захватят власть, соответственно, все эти территории, вместе с Албанией еще, кстати, будут объединены, все будет наше, и вдруг начинает сопротивляться Иосиф Броз Тито, ему все это не очень нужно, не очень нравится. Но там, правда, сопротивлялись все, и болгарам все это очень не понравилось. Это же в Москве придумали, что столица будет в Белграде. А почему в Белграде, а не в Софии? А почему не в Афинах? Греческие коммунисты тоже спрашивают, тоже им все это не нравится. И вообще у Иосифа Броз Тито, у него своя федерация. Тут очень многое напоминает Советский Союз. Да вообще биография его немножко напоминает. Сталин же побывал в Сибири, много арестов, и Иосиф Броз Тито побывал в Сибири, правда, не в ссылке. А вот, правда, Сталин был против такой федерации, это Ленин придумал. А тут вот, да, настоящая федерация, когда разные народы имеют серьезную автономию внутри своих территорий, соответственно, преподавание на своем языке никто не навязывает, что все должны говорить только на сербском языке, и все. В Словении словенский язык, в Македонии македонский, ближе к болгарскому, например, да еще и в этих республиках, их шесть, соответственно, да, еще могут быть автономии, как вот Косово, где албанцы, это уже не отдельная федеративная республика, но все равно автономный край, и здесь вот опять надо отдать должное, не то чтобы мы нахваливаем этого диктатора, но не людоед, вот, ну, не кровожадный, не такое чудовище, которое начинает проводить какие-то жутковатые эксперименты, либо совсем страшные, как Пол Пот, либо все равно смертоубийственные, как уже устроенные Сталина, и не слушается Москву. И вот эти отношения начинают серьезно обостряться. Сталин не понимает, как такое может быть, потому что это случай вообще-то уникальный. Все же с оглядкой на Москву действуют, ссориться не рискуют лишний раз. А таким вот самостоятельным еще оказался всего единственный, наверное, лидер во всей Европе. Тоже, может быть, потом будем рассказывать. Это в Албании. Таджа, но там, правда, такой режим уже был полностью замкнутый, тоже очень специфический, и попробуй до Албании доберись, если Югославия тебя не слушается. Ну, в общем, не добрался Советский Союз, Албания вышла из-под его контроля, и здесь вот начинает уверенно Иосиф Броз Тито строить собственное государство, которое в итоге и вся эта система власти по его вот этой идеологии получила отдельный, соответственно, термин, что вся эта система титоизм. И Сколько у нас осталось
Давайте
времени?
Здесь, опять же, у нас там порядка 8 минут. На этом месте я, во-первых, хочу, конечно же, вам показать нашего героя. Ну, чуть раньше, чем... Это еще фотографии времен войны. Он тут в полувоенной одежде. Но перед тем, как вы увидите этот кадр, я напомню о том, что вам стоит заглянуть в описание программы и посмотреть, как вы можете нам помочь. Нам очень нужна ваша помощь. Вы знаете, что YouTube в России блокируется. И вообще все это очень непросто. И мы продолжаем существовать только благодаря вашей поддержке. Без нее мы бы давно уже загнулись, но, к счастью, у нас есть вы, и большое вам спасибо за то, что вы помогаете нам работать, помогаете нам делать эту программу и все остальные программы, которые мы делаем на канале «Ищем выход». Делайте, пожалуйста, донаты, все способы в описании, мобильный телефон, если наведете на QR-код, будет, наверное, проще всего, но вы можете выбрать любой другой способ, главное, чтобы вы не оставляли этой своей помощи, и еще раз огромное вам за это спасибо. Если не получается деньгами, подписывайтесь и ставьте лайк. Вот такой вот прекрасный волевой герой наш сегодняшний, Иосип Броз Тито. Опять же повторюсь, это еще период войны. Все-таки мы уже перешли к моменту мирного строительства, и у нас минут, наверное, 7 есть на то, чтобы эту тему немного затронуть.
Ну, я тогда вот по... Первые послевоенные годы, и вот этот конфликт удивительный с Советским Союзом, потому что Сталин-то не просто такой ранимый или обидчивый, он же уже, он и так был параноик, а тут вот еще после 45-го года у него все это старческое обостряется, его начинают раздражать и бывшие товарищи, ну вот мы рассказывали, там Молотов, оказывается, в опале, а тут Иосип Броз Тито, которого наградили, приваживали, в Москве ему помогали, а он неблагодарный, не слушается, как такое может быть, и рассматривали в том числе вот проекты, ну, убить его надо, устранить, посадить какого-нибудь более надежного своего проверенного югославского товарища, такого настоящую марионетку, ну, такие в запасе у Кремля всегда были, и ничего с этими планами не получилось. Тоже вот любопытно, тут уже риторика, как вот еще вчера хвалили сербскую, ну, югославскую народную армию, героев-партизан, песни, ну вот там на фотографиях видно же, там Иосип Броз Тито, он же в пилотке, он скромный, тогда еще не ходил в такой фуражке аэродрома гигантской. И вдруг с ужасом советские люди, открывая газету «Правда» или другие советские газеты, узнают, что оказывается в Югославии фашистский, полицейский, антикоммунистический режим. Ну вот как так вот эта риторика вдруг поменялась, если это был верный ленинец, коммунист, надежный друг Советского Союза, а оказывается он фашист и полицейское государство. А вот так к концу 1940-х годов меняется и обостряется до такой степени, что вот это один из таких самых ярких эпизодов, поподробнее расскажу. Это событие уже 1952 года, Олимпиада в Хельсинки, и советское руководство на свою беду принимает решение принять участие в Олимпийских играх. Спорт в Советском Союзе любят, а еще вот у нас, оказывается, силен футбол, и до того, в послевоенные годы, был тур советских футболистов, например, в Великобританию, где умудрялись и победы одерживать над грандами, и дружба народов, и все это пролетарий, и вообще пролетарская игра. Футбол же не какая-то аристократическая игра, это же пролетарская. А еще вот на подъеме так называемая команда лейтенантов, это вот то, что сейчас ЦСКА, а тогда это ЦДКА или ЦСА, то есть аббревиатура Центральный дом Советской Армии, Центральный клуб Советской Армии. Ну так вот, это все, ну понятно, что они считаются военнослужащими, но все молодые, все звания лейтенантов, откуда и название команды лейтенантов, ну уж, наверное, полетят в Хельсинки наши вот молодые футболисты на Олимпиаду и докажут всем, что ничего лучше советского футбола не существует, и произошел жуткий, особенно по меркам Сталина, сбой, потому что в 1/8 финала встречается сборная СССР с командой Югославии, а там же все звезды. Ну, там же еще... Это тоже отдельная история советского футбола, когда, если это сын Сталина, например, курирует какой-нибудь футбольный клуб, так он же всех к себе заберет, призовет всех лучших футболистов, просто повестку получаешь и, соответственно, переходишь из клуба, например, «Спартак» в военный клуб. Ну, потом это также с хоккеем все было. Ну, так вот, 52-й год, вот они в Хельсинки, и случается просто какой-то ужас. Советская сборная проигрывает сборной Югославии со счетом 5-1, даже по тем временам, когда много голов забивали, но это разгром. Происходит чудо. Советские футболисты, уж не знаю, что им там в перерыве сказали, умудряются свести матч в ничью 5-5. Но по тем правилам, тогда еще не били пенальти, значит, надо еще одну игру проводить. И здесь... Советские футболисты под жестким прессингом. Где ваша сознательность? Где ваши комсомольские значки? Им зачитывают телеграмму Сталина о том, что на них возложена исключительная ответственность, потому что советские футболисты представляют не какой-то абстрактный футбол, а свою советскую родину. И они выходят на поле не просто, чтобы надо выиграть у какой-то страны, а у этого фашистского полицейского режима, вот этих вот предателей, особенно Брос-Тита, если, не дай бог, поражение, то все. Будут, ну, там, не угрожать им расстрелом, но буквально вот звучит, будут сделаны соответствующие выводы. Потому что по меркам Сталина это же само по себе все не происходит. Когда вот спрашивают, ну, не смогли выиграть, а Сталин думает, не смогли или не захотели. Не саботаж ли это какой-то специальный? Ну так вот, происходит переигровка, и несмотря на то, что советские футболисты, это звезды все, включая Боброва, сумели первый гол забить, а потом пропустили три. Ну понятное дело, если вот там любители футбола почитают, что югославы жульничали, рукой забивали, засайды забивали, а еще понятное дело, назло Советскому Союзу, и судьи все были настроены, и все было нечестно, но по факту... Это же даже еще не финал, да, дальше-то советская сборная не проходит, это 1/8. Поражение, и гнев Сталина страшен. Но там никого не расстреляли, это все-таки не Северная Корея была, и вступились, соответственно, за этих молодых лейтенантов, наверное, такие люди, ну, как Василий Сталин в том числе, что их убивать-то, кто же тогда у нас будет играть в нашем внутреннем чемпионате, но клуб, вот этот, вот то, что сейчас называется ЦСКА, а тогда ЦДСА, он был распущен, он был просто расформирован, и его не стало, а тогда уже начался чемпионат очередной внутри уже Советского Союза, так им аннулировали все игры, команды такой нет, и дальше проходил чемпионат уже в отсутствии этой команды, ее потом отдельно уже после смерти Сталина пришлось возрождать, восстанавливать. Вот до какой степени не просто личную неприязнь Сталина к Югославии испытывал, а пытался еще и с помощью футболистов решать хотя бы идеологические проблемы, а они все его подводили, что еще раз получается, ну это все возвращаясь к предыдущему, нам несколько передач пришлось посвятить Сталину всей этой истории, что какой же он тогда мудрый, проницательный руководитель, если бы знал, так, наверное, вообще бы никого на Олимпиаду бы не отправил. Ну, кстати, сборная Югославии не смогла тогда выиграть Олимпиаду, а выиграла ее другая социалистическая страна, Венгрия, что, ну, может быть, как-то порадовало Сталина, тем более, что Венгрия-то находилась под жестким советским контролем. Ну, и дальше будем рассказывать, как вот Иосип Броз Тита отнесся к советскому буквальному вторжению танков в 56-м году в Будапешт, ну, уже в следующей программе.